Знаете, я хочу вам зачитать отрывок из одной очень интересной статьи, которую я только что прочитал. Получил журнал «Фома», правда, июньский, уже июньский месяц, но ничего, я только что прочитал. Статья называется «Вселенная 26». Автор Андрей Рогозянский. Здесь он рассказывает об одном эксперименте, который был проведен одним английским ученым. Ну, впрочем, сейчас я вам зачитаю, и вы все поймете. И, наверное, поймете, и почему я это зачитываю. Сначала зачитаю, потом будем с вами все вместе философствовать, конечно. Без философии нельзя же. Итак. Так почему же общество в благополучных, казалось бы, условиях обнаруживает признаки перезревания и упадка? Ответить на этот вопрос в свое время попытался английский ученый, этолог Джон Кэлхун. В 1972 году совместно с Национальным институтом психического здоровья он провел самый известный эксперимент. В рамках проекта «Вселенная-25» был устроен искусственный рай, стенд, в котором поддерживались постоянные комфортные температуры, освещение, влажность и чистота, а еда и питье подавались в изобилии. Установку заселили мышами, предоставив четырем мышиным семьям свободно вырасти популяцию числом до нескольких тысяч особей. Поводов для борьбы за существование в искусственном раю не было, и закономерности развития популяции диктовались исключительно особенностями поведения данного вида животных. Результат оказался шокирующим. Первоначальный бурный рост мышиной колонии сменился застоем. С какого-то момента маленькие участники эксперимента словно бы присытились и стали поступать против естественных правил, свойственных виду в природных условиях. Появилась категория отверженных, становящихся объектом агрессии. В числе самцов выделились красивые, занятые преимущественно собой. У самок вдруг снизилась репродуктивность. Среди них стали заметны самки-одиночки и самки-отшельницы. Животные все больше и больше втягивались в круг отклоняющегося поведения и апатии. При одновременном изобилии пищи процветали каннибализм, противоестественные тяги к своему полу. Самки отказывались воспитывать детей, детенышей, и убивали их. Участники эксперимента стремительно вымирали. На 1780-й день умер последний обитатель мышиного рая. Опыт повторялся многократно. Кэлхун прикладывал старания к тому, чтобы усовершенствовать стенд, исключив влияние посторонних или случайных факторов. Итог был печален. Популяция, несмотря ни на что, вымирала. Цифра 25, название проекта «Вселенной 25», означает последнюю, 25-ю по счету попытку. 25 попыток. Все привели к одному и тому же результату. Есть о чем задуматься. Если мы обратимся, я скажу даже так громко, к истории человечества, то все оно устремлено только к одному – достичь рая. Построить на земле рай. Что значит рай? Изобилие всего, всех возможностей. Вот, собственно, все то, что Кэлхун сделал для этих мышиных семей. Автор, естественно, ставит этот вопрос. Нет ли здесь какой связи этого мышиного рая с тем человеческим раем, к которому мы так усиленно стремимся? И в чем причина? Что случилось? полное изобилие всех благ, которые только возможны были для мышей, если они осознавали, чем они пользуются. Но вопрос-то действительно, на самом деле, и самый серьезный это вопрос у нас стоит. Туда ли идет наш человеческий прогресс? Первое. И второе. Что он дает, если исходить из такого понимания прогресса, о котором только и идет речь? Все блага на земле. Вы знаете, есть предположение, что в предпотопное время люди, которые жили в то время, и можете представить, что это была за ситуация. Это сейчас мы говорим экологические проблемы и так далее. Всего было изобилие. Всего. Птиц, зверей, рыбы, растения. Все было же в изобилии. И нетрудно было людям в то время достичь действительно очень высокого, по крайней мере, уровня материального обеспечения. И дошли до чего? Вы знаете, процитирую вам по-славянски библейские слова. По-славянски они очень просто красиво звучат. И поэтому я процитирую, но это всем будет понятно. А, ну, впрочем, переведу потом. По-славянски звучит так. «Не имать дух мой пребывайте в сих человецах, за не суть плоть». То есть «не может мой дух, говорит Бог, Бог, быть в этих людях, поскольку они стали одна плоть». Интереснейший закон, который является, который открыт, о котором все время говорит Священное Писание, собственно, говорит Бог, этот закон. Закон, который так очень ярко проиллюстрирован на мышиных семьях, но который в неизмеримо большей степени и силе действует и в нашем человеческом обществе. Помните, когда Христа искушал дьявол пустыни, когда Христос после 40 дней и ночей поста наконец взалкал? То есть, ну, естественно, голод. Голод. Хочу на секунду сказать, что такое голод? Мы совершенно не знаем. Мы не знаем сейчас. Ну, проголодался. Мы не знаем, что такое голод. Почитайте, как вели себя люди, которые перенесли блокаду в Ленинграде. Это было страшно смотреть. Я помню, рассказы у меня стоят в очереди, ну, за хлебом здесь уже, вне этой блокады. Хлеб, знаете, добавили определенное только маленькое количество. И вдруг крик. Я из Ленинграда. И все видят, увидели, что действительно идет человек, который уже даже, что называется, психика настолько потрясена, настолько уже даже рассудок становится ненормальным. И все расступились тут же. И действительно пропустили этого человека. Что вы? Голод – это не то, что мы проголодались. Это совсем другое дело. Это то, что действительно влияет все, кажется, что Христос как отреагировал, который был голоден 40 дней и ночей. Почему и ночей прибавлено? Потому что традиция была... Вот сейчас у мусульман, вы знаете традиции. С восхода до захода солнца – все, полный пост, полное неедение. Солнце зашло – ура! Парашка! Вот так. Поэтому и написано там в Евангелии 40 дней и ночей. Тоже была такая традиция поста только днем. Так вот, и что Христос ответил? «Не единым хлебом живет человек». Мы как-то к этому относимся, знаете, элементарно. Ну, не единым хлебом. Ну да, надо еще что-то. Нет. Здесь указано на один из самых, я бы сказал, фундаментальных законов нашей жизни. Это глубочайшая ошибка. Это ужасная ошибка, когда вся суть нашей человеческой души мысли, ума, чувств, желаний все направлены только на созидание мышиного рая. Вот результат. У них, у этих животинок, которые не имеют разума, произошло естественные вот эти вот явления, из-за которых они, смотрите, 5 лет не прошло, 1780 дней, ну, почти пять лет прожили. И все, погиб последний обитатель мышиного рая. Не то же ли самое, это было бы очень интересно, не то же ли самое происходило в человеческих обществах, высокоорганизованных, достигших, ну, огромного, я бы сказал, великого благосостояния, не то же ли самое? Ведь есть такая то ли легенда, то ли действительно это и на самом деле было, но говорят же, что Атлантида, какое-то было государство Атлантида, погибло именно тогда, когда достигло предела всех возможностей благ человеческого существования. Погибло. То же самое происходило, видимо, как я уже сказал, видимо, во время потопа. То же самое, по-видимому, произошло, когда была гибель Содома и Гоморры. Кстати, то же самое, если мы обратимся к Евангелию обратимся, то же самое предрекает уже всему человечеству, не отдельным народам, не каким-то лицам, а всему человечеству. Почему? В Евангелии, хотя и прямо не сказано вот то, о чем мы говорим, хотя в Библии прямо сказано, не имать не может, не имать дух мой пребывать и в сих человеках, за не суть плоть. Знаете, что происходит? Когда человек полностью устремлен, всю свою душу отдает на искание только этого, то получается прямо по нашей известной присказке: за что боролся, на то и напоролся. Достиг всего и смерть. Вот перед лицом этого факта, факт, который бы надо, я бы сказал, ну, закона, который надо было бы исследовать просто исторически, психологически, духовно, исследовать и сделать его, этот, я еще раз говорю, этот факт-закон, как раз самым таким вот ярким, который действительно показывает нам: человек, к чему ты стремишься? Учти, пойми, не наказывай себя. Учти, что если ты будешь искать того блага, животного блага, и только, то учти, что с тобой будет. Сейчас повторяю, великий закон был сказан Христом в ответ на искушение дьявола. Действительно великий закон. Не единым хлебом живет человек. В связи с этим и хочется сказать, что христианство, направляя и призывая человека именно к тому, чтобы поднять свои глаза немножко вверх, оторвать от земли. Учти, человек, ты же не четвероногое животное, которое может смотреть только вниз. Само твое тело направлено вверх. Ты можешь посмотреть туда. Человек, вот твое главное назначение. Учти, здесь ты миг жизни. Неужели не видишь, что поколение за поколением так и сменяется? Неужели не понимаешь, что происходит с каждым человеком? Закон тления – это всеобщий закон. Так учти, вот твое главное направление. При этом христианство нисколько не отменяет необходимости поддержания этой обычной нашей человеческой жизни. Вы посмотрите. Ну, ученики просят Христа: научи нас молиться. И Он им дает молитву: Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Сам Христос, с чего начал чудеса-то? Вспомните, пришел на брак, не осудил, не сказал, ах, такие сякие. Да не только на брак пришел. А вообще я вам скажу, уж такое совершил, что какие-нибудь там, не знаю, какие законники, фанатики, что только сейчас делают, чтобы как-то извратить этот факт. Воду в вино превратил. А, кстати, знаете, о чем я сказал? Сейчас есть. Никакого вина не было. Это было вовсе не вино. Да. И Евхаристия была не на вине. Какая чушь. Конечно, вино. И брак, конечно, был брак. И хлеб наш насущный, конечно, Христос говорит о хлебе насущном. И когда приходили к Нему исцеляться, исцелял действительно, то есть Бог готов нам дать все блага и земные же блага дать нам, дать. Только человек, не преврати себя в эту мышиную колонию. Запомни, кто ты есть. Ты образ самого Бога, у которого первичным является как раз духовное начало жизни. То есть, что это значит? Стремление к истине, стремление к святости. К святости. Да, грешные мы, да, грешные. Но куда я смотрю при всей своей греховности? Как говорили святые отцы, пал, встань. Если даже ты не можешь уже ползти, все-таки поверни свою голову туда. Поверни, скажи, Господи, помилуй, Господи, помоги. Стремление именно к святости, к истине, то, что мы говорим, к Богу, то есть жизнь по совести. Вот человек только при каком условии, действительно тогда и все земные обстоятельства, в том числе, даже если бы случилось, что мы оказались в мышином раю, и здесь человек-то не погиб бы, как эта последняя мышь в 1780-й день. Вот эта статья мне очень-очень, так сказать, она, ну, понятна всем, она всем, я думаю, понравилось и обращает действительно внимание каждого человека, и должно бы обращать внимание, должно бы обратить хотя бы нашу мысль, наш ум, наше внимание на то, так ли мы живем. Вы знаете, в чем причина того, что научно-технический прогресс, которым мы сейчас все пользуемся, им живем, им существуем, почему в такой тупик попадает? Уже ученые называют этот прогресс, эти достижения монстром. Монстром, чудовищем, которое приобретает уже, да фактически приобрело, но это еще не все, не до конца, но уже приобретает такую силу, что создатель этого монстра научно-технического прогресса, человек, станет рабом его. И это же факт, конечно. Уже сейчас смотрите искусственного человека, напичканного всякой электроникой, который мыслит в миллионы раз быстрее, чем человеческая мысль. Представьте себе, когда будет обладать всеми функциями человеческой реакции. Кто будет господствовать? И человек потеряет власть над ним. Сам себя будет воспроизводить. Сам будет себя устраивать наилучшим образом. Скоро действительно человек превратится в раба. Кого? Этой техники. Ну что об этом говорить? Достаточно одного экологического кризиса, который сейчас накрывает буквально цивилизованные страны и весь уже мир, чтобы понять, то есть человечество идет совсем не по тому пути. В чем ошибка прогресса? В чем? В том, что и наука, и техника имеют только фактически одну цель. Одну цель – создать рай на земле. Вы это не помните? А вот я помню, когда я был в предыдущем перевоплощении, то есть жил в советское время, то все... В газетах сколько угодно было найти таких крылатых фраз. Мы победим природу, мы овладеем космосом, мы станем богами. Вы слышите? Слышите? Это подумаешь так со стороны, дурак пишет, что ли? На самом деле, действительно, гордыня, гордость – это действительно безумие. Действительно же безумие. Но разве до сих пор не продолжается эта идея? Ну, может быть, так откровенно, может быть, реже пишут, но фактически-то вся устремленность на что? На что? К чему устремлены человеческие все мысли и идеалы? Власть над миром. Достижение всех материальных, ну и культурных. Хотя, что под культурой разуметь, ой, теперь боишься слово произнести. Да. Всех материальных благ и власть. Вы слышите? Теперь поймете, и в чем суть было первого искушения человека. Вы боги, вы станете как боги. Вот в чем было искушение первых людей. Увидели уже себя, возомнили себя богами и захотели ими стать без Бога, вопреки Богу. Так вот, ошибка научно-технического прогресса в чем заключается? В том, что были совершенно оставлены, отставлены и убраны фактически самые главные ценности для человека. Ведь ценность человека в чем состоит? И прежде всего состоит в его духовном и нравственном достоинстве. Вот в чем состоит. А вовсе не в тех этих внешних формальных достижениях, которые мы видим, которые наблюдаем и которыми мы пользуемся. В этом вся суть человека. В чем счастье человека? В чем счастье человека? Неужели непонятно, что истинное счастье переживается в душе, в сердце человеческом же, а не в желудке? Когда есть в сердце любовь, он и голодный будет счастлив. А если нет любви в сердце, так ничего фактически нет. Христианство сказало о высочайшей истине человеческой жизни, о величайшем законе, фундаментальном законе бытия. Бог есть любовь. Где Бог? Где Он? Что, на какой-то планете, что ли? Да нет же, конечно. Бог есть Дух. И Царство Божие, сказал Христос, внутри вас есть, внутри, оказывается, Бог-то, как семя внутри человека содержится, как в драгоценном ларчике вот эта ценность помещается. Что это за ценность? Любовь. Как она достигается? Как она приобретается? И что, о той, думаете, любви идет речь, которая во всем животном мире, что ли? Речь об этом идет? Это естественный процесс, естественное явление, как то, что мы дышим, как то, что мы едим, так любим, сегодня полюбил, завтра разлюбил. Это все естественная вещь, не об этом идет речь. Речь идет о том, что называется божественной любовью, которая приобретается человеком и получается им только в результате правильной, правильной жизни. А какая правильная жизнь, а какая неправильная? Знаете, какая неправильная? Сначала скажу. Ходить по гвоздям, которые торчат вверх. Говорят, это неправильная жизнь. А ходить по хорошей дорожке, это, говорят, правильно. Жить по страстям, ходить по гвоздям. Ненавидеть, кто страдает? Завидовать, кто страдает? Злиться, в гневе, в ярости, кто страдает? Объедается. Кто страдает? Не буду перечислять дальше. Неужели не понимаем простой такой вещи, что Бог призывает, Бог что дал нам? Многие думают, что заповеди, это, знаете ли, какой-то спустил Бог закон, и вот мы, бедные, должны теперь, знаете ли, бояться. Вдруг не исполним и получим по шапке. Да ничего подобного. Вот приходится 1000 раз говорить одно и то же, что заповеди Божии – это есть ничтое, как то слово Бога к человеку, который говорит: «Человек, живи вот так. Если ты будешь жить не так, ты себя накажешь, ты себя изуродуешь, ты себя убьешь. Не ходи по гвоздям, не пей кислоту, не садись в костре, на костер, не прыгай с высоты». Вот что такое заповеди Божьи. Слышите, что такое заповеди Божьи? А вовсе не приказ Бога. Ну-ка, попробуйте вы мне тут обмануть. Я вам тогда всыплю. Вот, оказывается, что такое заповеди. И почему они? Потому что с христианской точки зрения грех – это есть ничто иное, как то наказание, которым я себя. Не ходи по гвоздям, а вы знаете, как пройдешь? Пощипит пятку, как, правда? Вот. Совсем очень как интересно. Вот если бы вы понимали это, что ценностью для человека, что значит ценностью? Ценностью, которая дает человеку действительно благо, дает счастье и дает, у христианского учения, вечность жизни, благой жизни, что этой ценностью является именно святость, к которой каждый должен стремиться. Правда, скажут, какие вещи, какая там святость? Что это такое? Да никто не может быть святым. Сами великие святые каялись и говорили, мы недостойны Бога, мы грешники. О чем это говорит христианство? Не иллюзии ли это? Фантазерство какое-то. Забыли мы об одном. Забыли о чем? Верно. Если мы сами по себе, вот, скажем, я все буду святым. Святым. А вдруг мне в бок кто-то раз трогнет, ах ты такой сякой паршивец. И моя святость вся полетела на смарку. То есть действительно сами по себе мы действительно не можем соответствовать вот тем нормам жизни, которые Бог по милости своей открыл нам. Не можем. И как же быть теперь? О какой же святости теперь идет речь? Не бессмысленны ли эти все слова и призывы? Благодаря христианству эти призывы принимают великую форму, я бы сказал, великое значение. Почему? Оказывается, можно достичь святости. Можно. Но как? Можно достичь вот того состояния, к которому призывает Бог и которым Он является, любви. Но как? Вы знаете, одна из грубейших ошибок всех религий, я бы сказал, мира, в том числе и множество-множество христиан, неважно каких, католики, православные, протестанты. Ошибка, знаете, какая? Она заключается вот в чем. Что если я сделаю вот то-то, 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 то Бог мне за это даст в миллион раз то-то, то-то и то-то. То есть ошибка в чем? Что будто бы вот этими своими чисто внешними делами, ну какими, например, хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, соблюдаю посты, что еще нужно? Ставлю свечки в храм, хорошо украду толстую свечку, мало украду тоненькую свечку. Вот. Да, подаю поминание и так далее. Что думаю, будто бы это само по себе изменяет и дает что-то человеку. Нет, оказывается. Нет. Эти, оказывается, даже внешние вот эти дела, которые необходимо действительно нам делать, подать, например, милостыню, помочь человеку и так далее, что это действительно хорошее дело, только тогда помогает человеку, когда изменяют душу его. То есть, когда они совершаются из желания любви к человеку, из желания исполнить действительно волю того Бога, который все знает, который лучше меня знает и понимает, который действительно открыл мне вот этот путь приобретения, это и святости, и любви. Тогда только они имеют значение. В противном случае можно делать все, что угодно. Свернуть горы. Горы свернуть. А в душе моей так все и останется. Что останется? Что останется? И зависть, и тщеславие, и гордыня, и неприязнь, и осуждение. И чего только нет. Я, кажется, все тут делаю, а душа полна. Мой мешочек как был полон гадов, их же несчисла, так и остается. А делаю я, ой, сколько много. Вы слышите? Ошибка того религиозного сознания, которым живет подавляющее большинство людей, в том числе я и говорю, к великому сожалению, даже и христиане, что будто бы мы можем вот такими внешними делами заработать себе, что вот то величайшее благо, которое называется Царством Божьим, если хотите, раем и так далее. Нет, рай не там, а рай внутри. И он открывается только через очищение души, через борьбу с этими вот этими гадостями, которые живут в каждом человеке. Так вот, оказывается, эту святость, которую призывает Бог человека, это любовь, которая является фундаментальным законом нашего бытия, приобретаются как? Только по мере, оказывается, очищения души от той дряни, которая в нас с избытком там живет. И как? Интересно. Каким образом? Ну да, я хочу не осуждать. Не могу не осуждать. Я правда хочу, на самом деле никого не осуждать. И ничего не могу. Тут же, только принял решение, и тут же на тебе. Оказывается, еще одно замечательное, я бы сказал, явление духовной жизни, о котором говорит христианство. Оказывается, средством исцеления человека является не что иное, как, во-первых, осознание того, что я грешный. Кстати, это очень трудно. Многие иногда думают, ну, я грешный, конечно. Грешный. Меня нисколько это не беспокоит. Ну, грешный, грешный. И все грешны. Вот когда чири вскочит на носу, вот тут беспокоить, особенно женщины, конечно. Да. Это понятно. Тут беспокоиться очень великое. А тут грешные, грешные. Вы слышите? И не беспокоит даже нисколько. Оказывается, первое необходимое – это условие. Поэтому говорят, увидеть себя, что я грешный. Не сказать, не языком болтнуть, а действительно увидеть. То есть увидеть, что чири у меня вскочил на носу. Вот это вот тщеславие, которое не дает мне покоя, это хвастовство, или гордыня, или зависть, и так далее. Увидеть. Второе. Первое – увидеть. Второе – убедиться. Никак не могу ничего сделать. Не могу и все. Как я сказал, хочу не осуждать, ничего не получается. Каждый раз на исповеди говоришь. Ну, уже так уже человек говорит, ничего не получается. Что же делать? Все летит на смарку. Христианцы, православие точно, теперь уже не христианство, нет, никак не христианство. Теперь говорить христианство, это очень подчас будет неверно звучать. Еще православие, причем православие какое? То православие, которым еще жила церковь в эпоху, ну и продолжает в какой-то степени жить, именно опытом мудрейших людей, занимающихся духовной жизнью, святыми отцами. Что она говорит? Говорит следующий удивительный закон, только по которому мы можем ориентироваться в своей жизни. Закон звучит так. Тщательное исполнение заповедей Божиих открывает человеку его грехи. Пока человек и не думает жить по заповедям Божиим, а я не знаю, кто, интересно было бы опросить бы всю паству, например, русской православной церкви, или греческой, там, или какой угодно, румынской, польской, неважно. Спросить, кто из людей, покажите мне человека, который действительно принял решение, слышите, отныне. Все, с этого момента я постараюсь, сколько мне хватит сил, жить только по заповедям Христовым. Я не знаю, найдется человек такой. Были такие в истории, и они достигали великих, я бы сказал, высот. Они становились действительно теми святыми, которых церковь показывала как пример жизни. А в основном никто. Живем пассивно. Знаете, по течению, как смотрите, река течет, и там плывут всякая ерунда плывет. Что угодно может плыть. Так и мы плывем по течению. А оказывается, чтобы увидеть действительно свою греховность, увидеть как таковую, нужно принять вот это решение. Когда человек примет это решение, оказывается, он приходит к следующему. Он видит, что это мое решение, оказывается, разбивается в пух и прах. Я принял решение не осуждать. И вот православие что же говорит? Но тот человек, который действительно принял решение, тот человек, который действительно хочет жить по заповедям Божиим, он, видя свои эти возможности, смиряется наконец. Да, я наконец убедился, что не могу одной левой рукой поднять 10 пудов. Почему? Тоже 10 килограмм дай поднять. Ох, вижу. И вся святоотеческая мысль, на что направлена? На дно. Говорит, единственный способ достижения вот этого вот величайшего блага, которое можно назвать святостью, можно назвать любовью, это одно и то же, только через познание себя. Познание себя. Познание того, что действительно, кто я есть на самом деле, а не в мечтах. Это познание дает возможность приобретения мне вот этого состояния, которое святоотеческая мысль называет смирением. И там, где есть смирение, там наступают победы. В полной, причем, можно сказать математически, в полной пропорциональности. Мера смирения, мера действительно исполнения. Исполнение вот правильной жизни, исполнение законов духовной жизни и достижение этого величайшего блага, о котором так мечтают человечество. Достижение того, что на обычном языке именуется счастьем. Без этого, без этой духовной жизни, об этом и состоит вся духовная жизнь. Так, без этого весь этот прогресс, все это развитие, все эти достижения выходят человеку боком. Вы обратили внимание? Чем больше карта развивается, кажется, медицина развивается, появляются все новые болезни. Вот искушение-то, а? Да еще такие, о которых никогда и не знали. Более того, сама природа, посмотрите, как возмущается. Все чаще и чаще слышишь, по радио слышишь, да, что никогда такого не было. Впервые это происходит. Какие катастрофы, или которые были когда-то очень давно и давно, сам природный даже мир, даже он, и то, будучи, если хотите, телом человеческим, этот окружающий природный мир, даже он возмущается против того, чем занимается человек. Прогресс без духовной жизни, без обращения в этом смысле к Богу, потому что можно к Богу обращаться и, знаете ли, впустую. Болтать. Болтать можно. Молитвы можно болтать, а не молиться. Так вот, прогресс человеческой жизни без обращения внимания на состояние своей души, на борьбу именно со страстями, на борьбу и обращение к Богу с молитвой, без этой жизни, которая дает возможность очищения души и достижения святости. Без этого весь этот прогресс наш вот-вот окончится полной катастрофой. Окончится тем, чем окончился мышиный рай. Да, об этом прямо уже пишут. Прямо пишут ученые. Правда, политики их совершенно не слушают. Говорят, что вот это развитие, которое мы наблюдаем, оказывается, приводит человека и все человечество к самым пагубным последствиям. Говорят прямо, катастрофа, в частности экологическая, может начаться столь стремительно, что уже никакие средства борьбы с этим нам не помогут. Это говорят ученые первой величины, а не кто-нибудь. Вы думаете, политики слушают? Конечно, нет. Они делают свое дело и губят сук, на котором сидят. Вот так, вы знаете, вот мне и хотелось зачитать вот эту вот статью, и хотелось обратить внимание на то, как православие смотрит на вот эту идею создания материального рая на земле без обращения, я бы сказал, без обращения к Богу, без обращения, что значит к Богу? Обращение к своей душе, обращение к, я бы сказал, идеалу святости. Нет возможности достичь блага без Бога, то есть без того, что Он открыл нам, без тех заповедей, которые Он сказал, без понуждения себя к исполнению их. Вот, оказывается, о чем говорит православие и к чему должно стремиться. Но еще одну фразу, извините, что я долго говорю. Сейчас христианство просто удивительным образом вырождается. Если вы посмотрите на все конференции, которые проводят, где? На Востоке, на Западе, православные даже, ну уж не говорю о католических и протестантских, все конференции посвящены исключительно земным проблемам. Или нравственным. Каким нравственным? Против алкоголизма. Так, Господи, здесь все согласны, и атеисты. Наркомании. Где, конечно. Причем христианство. Против всех эксплуатации, болезни. Ну, конечно. И не найдете, наверное, почти ни одной конференции, по крайней мере, всемирной не найдете, которая поставила вас своей задачей, например, обсудить вопросы основы духовной жизни сегодня. Что такое духовная жизнь? Какие или законы духовной жизни нигде не найдете. Что угодно, но только не это. Вот вам показатель того, на каком уровне сейчас находится христианское сознание. Я уже не говорю о других религиях сейчас. Христианское сознание. Поразительный материализм. Или есть такой термин – омерщение. Полное омерщение. Только вот дай. Преврати камни в хлебы. Больше нам ничего на свете не надо. А, правда, надо потом. Один журналист спросил одного богатого человека, зачем столько много денег? Он ответил, да, сейчас меня деньги не интересуют. Когда-то очень интересовали, сейчас нет. Сейчас меня интересует власть. Оказывается, тоже ступени развития. А после власти знаете, что будет? Слава. Все. И я Бог. Пуп на кочке. Вот, оказывается, к чему оказывается, человеческое сознание приходит. Ну, вот так, друзья мои. Это в качестве вступительного слова. Вы не подумайте. Вступительного только. Да.
Я регент в храме. Очень много разных забот. Объясните и посоветуйте, как же можно в таких обстоятельствах молиться?
Вы знаете, это большая ошибка, когда мы говорим, что молиться мне мешает та или иная работа. Это чепуха. А знаете, почему чепуха? Мы совсем забыли о том, что значит молиться. Совсем забыли. Потому что молиться – это что-то. Ну, читать какую-то молитву. Понятно? Молитву надо читать. Да нет же. Молиться – значит молить Бога. Молить как? Подсознательно произнести: «Господи, помилуй меня». Вот я опять обманул. Вот я опять разозлился. Вот я опять позавидовал. Что много ли времени требуется, чтобы сказать от всей души: «Господи Иисусе Христе, прости меня». Сколько времени надо? Сколько секунд? Святые отцы прямо рекомендуют и говорят: мы, к сожалению, совсем не умеем молиться. И что мы придумали потом под словом молитвы, трудно даже сказать. А молиться, оказывается, в любой ситуации можно. Сидим, идем, лежим, находимся на какой-то работе. Никто и никогда нам не помешает от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И эта краткая молитва, она может оказаться в миллион раз полезнее, чем если я вычитаю, целый час буду вычитывать молитву, тра-та-та-та-та-та-та, как это довольно часто можно слышать и видеть. Не вычитывание надо молитв, а молиться. А молиться человек может всегда, всегда, в любую паузу, в любое время, в любой момент, в любом положении, в любом состоянии. Кто мешает нам найти вот эти несколько секунд, вы слышите, секунд, чтобы только от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, прости меня». Вы, наверное, может быть, знакомы с дневниками, предсмертными дневниками Иоанна Кронштадтского. Вы посмотрите, что он там пишет. Праведный человек, которому мы говорим, он праведный и святой. Посмотрите, какой дар был у него чудотворений. И посмотрите, что он пишет о себе. Опять я разозлился. Опять мне надоели эти нищие. Опять эта кухарка это подожгла там или что-то сделала. Опять я позавидовал такому-то и сякому. Слышишь, он пишет. Вы слышите, кто пишет? Вы учтите, кто? Тот, который у нас стоит святца, святой, праведный. В чем состояла его святость? И он пишет: «Воззвал я опять к Богу моему, и опять почувствовал пространство в душе своей». Почувствовал, как Бог простил его. Вот, оказывается, в чем состоит молитва. Поэтому не беспокойтесь. На клиросе ли стоите? Хотя я знаю, я десятки лет пел тоже на клиросе, и великолепно понимаю, что тот, кто попал на клирос, к сожалению, тот фактически никогда не молится. И это не важно, регент он или певчий. К сожалению. А почему? Забыли о том, что такое молитва. Молитва – это что такое? Стать и начать. Ну, начинаю. «Отче наш, иже еси», и уже на Соломоновых островах поехал. Помолился, да чего здорово. А чтобы прочитать целиком «Отче наш», да вы что? И не забыть, где не улететь никуда, да это же немыслимо даже. А уж более длинные молитвы, и говорить вообще нечего. И это мы называем это молиться. Нет. Говорят так: если хочешь человек научиться молиться, начни вот с этой маленькой молитвы, которую святые отцы называют молитвой Иисусовой. Только она может приучить постепенно человека к самому главному в молитве – вниманию и покаянию. Ибо нет молитвы там, где нет внимания. Надо запомнить, чтобы очень часто мы занимаемся самообманом, настоящий самообман. Я вычитал молитвы, слава тебе, Господи, перед причастием. Помолился, называется. А сколько человек в это время, сколько секунд его внимание действительно было, присутствовало, об этом даже речи нет. Итак, спрашивает регент, отвечаю: можно молиться. И если мы не молимся, то этому мешает только одно – наша потрясающая лень. Не хочу молиться. Не хочу, потому и не молюсь. Я помню, я ему сказал, что я пел на клиросе, помню, руководила хором одна монахиня. И вот однажды, хорик небольшой, всего 6 человек там было, и вдруг где-то такое на Херувимской кто-то взял вместо «до», взял «ре», всего-то один тон, ну что там особенного, правда? Так, да, ну это шутка, конечно, на самом деле грубейшая ошибка, конечно. Так, и эта монахиня с гневом потом сказала: «Испортили такую пьесу!» Ну, мы, конечно, в восторг пришли. Херувимская, конечно, пьеса такая, верно. Лучше не придумаешь. Да. Так что не беспокойтесь. Но Не беспокоиться мало. Надо побеспокоиться. Только о другом совсем. Побеспокоиться о том, чтобы все-таки хотя бы начать учиться молиться. Я говорю, конечно, обращаюсь к верующим людям. Просто начать учиться молиться. Потому что на самом деле мы даже не начинали. Извратили совсем природу молитвы. Это ужасно. А что пишут отцы? Молитва без внимания – это оскорбление Бога. Это богохульство. Представьте себе, ко мне, например, кто-нибудь подойдет, так, Алексей Ильич, а сам отвернется и задом начнет там. Я скажу, как ты смеешь? Правда же? Да, какому-нибудь начальничку, и то мы уже начинаем с ним говорить, знаете ли, не отвлекаясь. А тут Господу Богу действительно на Соломоновых островах витаем. Ну, вот так.